В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуми, Схинвали, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера, у микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Дровяная революция. Протест в Тбилиси меняет символы и готовится к зиме. Тень Конституции. В Абхазии отмечает четверть века своего основного закона.
Сегодня мечта предоставила им шанс выразить протест, завтра националы совершат ответный реверанс. Например, Саакашвили попытается пересечь границу.
Грузинская политика – это вам не лобби кушать, как президент Грузии снова оказался в нужном месте в нужный час. Все это, а также заговор Миши и Бедзины разоблачен в парламенте. Рубрики «Обзор прессы» и «Голоса». Визит за линию фронта. Армянские и азербайджанские журналисты съездили друг к другу в гости. Стоянка человека в пятый раз в Сухуми и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые спрашивают из студии, читает Амина Умарова.
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Владимиром Путиным, который состоялся накануне 25 ноября. Он подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию, что во время разговора поднял вопрос возврата недостающих комплектующих на военных катерах, которые Россия передала Украине спустя год после инцидента в Керченском проливе. «Мы обсудили с Путиным, что нет всего технического оборудования, которое было», — сказал Зеленский журналистам во вторник после встречи в Таллине с президентом Эстонии Керсти Кальюлайт. Также он рассказал, что во время беседы с Путиным зашла речь о необходимости подписания до конца года нового долгосрочного договора о транзите российского газа в Европу через Украину. Это является приоритетом не только для Украины, это энергетическая безопасность для всей Европы, пояснил Зеленский. При этом отношения с Россией он назвал очень сложными, подтвердив, что Украина выбрала европейский курс. О том, затрагивалась ли в разговоре с Путиным тема нового обмена заключенными, Зеленский не сообщил. На пленарном заседании Европарламента в Страсбурге сегодня состоялась церемония вручения премии имени Андрея Сахарова украинскому режиссеру и активисту Олегу Сенцову, недавно освобожденному из российской колонии. Выступая перед депутатами Европарламента, Сенцов сказал:
«Каждый раз, когда кто-то из вас будет думать о том, как протянуть руку дружбы Путину через наши головы, помните про каждого из 13 тысяч погибших, о тех сотнях наших парней, которые все еще находятся в тюрьмах, о тех крымских татарах, которые могут сейчас быть арестованы прямо в этот момент. Помните про тех ребят, которые прямо сейчас находятся в окопах, рискуют своей жизнью за нашу и за вашу свободу».
«Я не верю Путину», — сказал Олег Сенцов, призвав депутатов думать о судьбе Украины и украинских заключенных в России, договариваясь о чем-то с Россией.
«Сейчас ведутся много разговоров по поводу примирения с Россией, каких-то переговоров. Я не верю Путину и призываю вас не верить ему. Россия и Путин обязательно обманут. Они не хотят мира на Донбассе, не хотят мира в Украине. Они хотят видеть Украину на коленах. Хотят влиять на европейскую мировую политику своим силовым методом. Мы этого не допустим».
Премия Сахарова – главная награда Евросоюза в области прав человека. Была присуждена Сенцову в прошлом году, когда он находился в заключении в российской колонии. Сенцов, живший в Крыму после аннексии полуострова, был арестован российскими властями и приговорен к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов. Он отрицал вину, утверждая, что его и его товарищи преследуют за проукраинскую позицию. В сентябре нынешнего года, пробыв за решеткой в России более 5 лет, Сенцов был освобожден в рамках обмена 35/35 между Украиной и Россией. Сейчас Олег Сенцов занимается общественной деятельностью. Недавно он был гостем оппозиционного форума «Свободной России» в Вильнюсе, где высказал мнение, что у народов России и Украины общий враг – Владимир Путин. Армения и Азербайджан обменялись журналистами. Впервые с 2001 года они пустили друг к другу делегации журналистов. Обмен состоялся по договоренности между министерствами иностранных дел двух стран при посредничестве ОБСЕ. Между двумя соседними странами не установлены дипломатические отношения из-за продолжающегося 1988 года конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Азербайджанские журналисты, кроме Армении, посетили непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, которая с точки зрения международного права располагается на территории Азербайджана. По итогам поездки должен был быть принят текст итогового заявления, однако он был заблокирован азербайджанской стороной, сообщает BBC со ссылкой на источники, знакомые с деталями дипломатических переговоров. В Мали, государстве на северо-западе Африки, погибли 13 французских военнослужащих, принимавших участие в операции против джихадистов. Об этом сообщил Елисейский дворец. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с гибелью военных, среди которых было 6 офицеров. Военнослужащие погибли в результате столкновения 2 вертолетов, боевого и транспортного. Они участвовали в операции на севере Мали в пустынном регионе, где активны отряды исламистских группировок, связанных с террористической организацией «Исламское государство». В 2013 году Франция ввела войска в Мали, свою бывшую колонию, чтобы помочь властям этой страны отразить наступление джихадистов, которые взяли тогда под контроль почти весь север страны. Ведущие международные спортивные организации выступили сегодня с заявлениями по поводу возможного отстранения России от всех международных соревнований из-за новых махинаций с допинговыми пробами. Так, в Международном олимпийском комитете заявили, что поддержат самые жесткие санкции в отношении России, включая отстранение сборной от Олимпийских игр. При этом в Международном олимпийском комитете одобрили идею допустить до соревнований тех российских спортсменов, кто не виновен в махинациях, но под нейтральным флагом. В Международной федерации футбола заявили, что определятся с возможными санкциями в отношении сборной России не раньше, чем Всемирное антидопинговое агентство озвучит свое окончательное решение.
Спасибо, и я с удовольствием поправлюсь. Международную новость нам прочитала не Амина Умарова, а Кети Бочеришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Сегодня в 7 часов вечера возобновилась акция протеста у здания парламента в Грузии, в Тбилиси. Вчерашняя завершилась разгоном. 3 человека пострадали, 28 были задержаны. Полиция освободила вход в парламент. Сегодня утром депутаты смогли попасть в здание. Впрочем, заходить туда захотели не все. Тему «Дровяной революции» продолжит Анастасия Славинская.
Ночь была холодной. Участники акции, у которых полицейские периодически изымали контрабандные дрова, обогревались как могли. Танцевали, играли в мяч и кутались в пледы. Дрова, к слову, уже близки к тому, чтобы обойти претендовавшие до этого на главный символ этого протеста – замки. На протяжении всей ночи представители правоохранительных органов пытались воспрепятствовать попаданию поленьев на территорию, прилегающую к зданию парламента. Отбирали у активистов вязанки дров. Аги Губакерия, одного из лидеров Европейской Грузии, по его словам, даже ненадолго задержали за попытку доставить к парламенту древесину для печей. К 5 утра у минусовой температуры появился союзник. Для того, чтобы сместить участников акции, расположившихся у боковых входов в парламент, спецназ применил водометы. Территорию огородили кордоном полицейских, тем самым позволив утром представителям большинства попасть в парламент. Меньшинство от участия в заседании отказалось. Несмотря на то, что заблокировать парламент не удалось, лидер Новой Грузии Георгий Вашадзе считает, что миссия прошлой ночи выполнена.
Они не могут провести заседание парламента без робокопов и спецназа. И если их не защищает полиция, они даже сессию парламента не могут провести. Это то давление, которое мы должны создать грузинской мечте, чтобы они услышали людей и изменили избирательную систему. Соответствующий законопроект мы уже подготовили. Не они, а именно мы, кстати.
Представители большинства, между тем, заявили, что от графика работы отклоняться не намерены. Занялись рассмотрением кандидатур на вакантные позиции. Освободились они после того, как 12 депутатов покинули большинство в связи с тем, что парламент провалил пакет поправок, предусматривающих переход на пропорциональную избирательную систему. Член политсовета грузинской мечты Иракли Кабахидзе перед началом заседания на вопрос, не беспокоит ли их происходящее у парламента, ответил так.
Об этом должны беспокоиться представители оппозиции. Это их проблемы. Это у них кризис, и именно из-за этого они и проводят эти истеричные локальные акции. На нечто большее они не способны. Вы видели количество людей на акциях. Не дает им возможности обострить ситуацию. Проблемой было бы, если бы парламент не работал сегодня, но парламент работает, и у него есть своя повестка дня.
Комментируя события прошлой ночи, Кабахидзе заявил, что государству удалось предстать перед обществом одновременно сильным и гуманным. В то же время ряд неправительственных организаций ставят под вопрос необходимость применения водомета в ходе ночного разгона. В том, что действия полиции имели под собой резонные основания, сомневается и независимый депутат парламента Гедеван Попхадзе.
Я бы поставил под большой знак вопроса верность решения о разгоне акции в ночное время суток. Ночью пикетирование не может перерасти в блокирование. Если здание не функционирует, блокировать его невозможно. Предпосылкой к разгону акции мог бы стать конкретный факт, если бы кого-то не пропустили в парламент.
Заявил Попхадзе. В отличие от него, мэр столицы Каха Каладзе считает, что время суток ничего особо не меняет.
Когда нет большого количества людей, а дорога перекрыта, это нарушение закона. И второе, блокирование высшего законодательного органа – это также нарушение. Это выходит за рамки закона. За всем этим и последовало соответствующее реагирование. Действовать в рамках закона – на это у этих людей есть и право, и возможность.
Сказал Каладзе. Оппозиция уже по традиции вечером собралась на совещание в офисе лейбористов. В течение дня оппозиционеры заявляли, что намерены придерживаться той же тактики, продолжить создавать власти максимальный дискомфорт, или, как назвал его Гига Бакерия, небольшой политический ад. На данный момент акция у парламента проходит без эксцессов. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тем временем независимые депутаты разоблачили совместный заговор грузинской мечты и национального движения. Именно так они квалифицировали действия власти и претензии националов на главные роли в оппозиции. Некоторые из этих депутатов сегодня покинули пленарное заседание. По их словам, для них неприемлема перспектива перераспределения политического поля между грузинской мечтой и нацдвижением за счет всех остальных. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе.
После разгона очередного пикета оппозиции представители Европейской Грузии нацдвижения в знак протеста объявили бойкот пленарным заседаниям парламента. Сегодня главными оппонентами правящей команды выступили независимые депутаты, недавно покинувшие ряды грузинской мечты. По их мнению, нынешние власти ведут игру на повышение ставок нацдвижения, старательно игнорируя требования остального политического спектра Грузии. Срыв реформы избирательной системы является частью этой игры, заявил сегодня депутат Леван Кобиридзе.
Нацдвижение и грузинская мечта сообща управляют страной. Сегодня мечта предоставила им шанс выразить протест, завтра националы совершат ответный реверанс. Например, Саакашвили попытается пересечь границу. А что делать нам? Смотреть поочередно на их выходки? Это игра в две руки, и все идет к неочередным выборам. Но так не выйдет. По мнению большинства людей, в 2020 году эти две партии необходимо отправить на свалку истории.
Схожей позиции выступили Леван Гугичайшвили, Коба Нарчимашвили и еще несколько депутатов, в том числе Гедеван Попхадзе, который отметил, что правящая партия сделала все от нее зависящее, чтобы во главе протеста стояло именно нацдвижение.
Мы могли принять демократическое решение по поводу выборов, но не сделали этого, и сейчас наблюдаем эскалацию ситуации на улицах. Это все служит одной цели, чтобы в Грузии осталось только два политических полюса. К сожалению, грузинская мечта пошла по протаренной дорожке прошлых властей, которые зубами до конца защищали мажоритарную систему выборов. Можно сказать, преемственность сохранена, и сделали это вы своими руками.
Обратился депутат к большинству. По мнению политолога Гии Хухашвили, предложенная большинством повестка дня остается неизменной на протяжении 7 лет.
Национальное движение – наш враг. Кто не с нами, тот против нас. Кровавые 9 лет. Это набор клише, которыми обанкротившаяся грузинская мечта пугает избирателей. Правящую силу обуял страх потери власти, но ей нечего предложить, кроме страшилок прошлых лет. Отсутствие внятной стратегии подменено запугиванием избирателей ужасами госпереворота. Думаю, им уже никто не поверит.
А по мнению политолога Вахтанга Дзабирадзе, несмотря на в целом справедливый протест нейтральных депутатов, до появления действенной третьей силы избирателю придется свыкнуться с доминирующим положением ведущих политических сил «Грузинской мечты» и «Нацдвижения».
Можно без конца спорить о причинах, но Нацдвижение на сегодня обладает самым большим ресурсом в оппозиции. Я разделяю возмущение депутатов, что правящая сила навязывает нам Нацдвижение в качестве единственной альтернативы. И это так, но кто им мешает работать с протестным электоратом? Ведь согласно опросам, большинство граждан не приемлет ведущие партии у руля. Сейчас наилучший момент для консолидации третьих сил, и если они придут к консенсусу, то почему бы и нет? В противном случае эти протесты не выйдут за стены парламента.
В целом, по мнению Вахтанга Дзабирадзе, нынешние протестные акции оппозиции, как и действия властей, мало что меняют в системе политических координат. Есть риск, что в канун рождественских праздников протестный заряд, напротив, пойдет на спад. Оппозиции необходимо создать властям больше дискомфорт, чтобы заставить их пойти на уступки, считает политолог. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Тему. Народ не дозрел до уличных акций, считает наш постоянный автор Тенгиз Авлотья, и предлагает оппозиции набраться терпения.
Что ж, события прошлой недели наглядно показали, грузинская мечта не собирается ни с кем, ни по какому поводу проводить каких-либо консультаций. Оно и понятно, в грузинской политике ничего невозможно сделать умением, тут все решает число. Грузинская мечта не боится протестов, если они количественно не впечатляют. Митингов, которые время от времени проводит оппозиция, вполне достаточно для демонстрации протеста. Однако их масштабности не хватит для того, чтобы напугать власти. Теперь все противники грузинской мечты ломают голову, пытаясь придумать, как бы сделать так, чтобы Бедзина Иванишвили их испугался и пошел на попятные. Говорят и предлагают самое разное. Жалуются на отсутствие грамотной тактики оппозиции. Вычисляют, какого цвета галстуки надо носить и каким боком улыбаться, чтобы снискать массовую симпатию населения. Все говорят свое. Кто-то говорит, что протесты не принимают массового характера из-за того, что нет Миши. Другие, наоборот, полагают, что Миша все портит. Одни считают, что нужно придерживаться конституционных путей, другие призывают собирать коктейли Молотова. Одни говорят, что народ массово не выходит на улицу, потому что боится революционной риторики. Другие же уверены, что причиной сравнительной народной пассивности является то, что никто из организаторов протестного движения не собирается делать революцию. Скажу пару слов по поводу всех этих дискуссий. Первое. Нельзя в своих предположениях опираться на логику и здравый смысл. Это было бы уместно в Германии или в Голландии, или еще где-то в нормальном месте. В Грузии логика в политических протестах не работает. Ее просто нет. Вы никогда не найдете ответ на вопрос о том, почему Звиаду Гамсахурде не простили один «Мерседес», а тем, кто его скинул, прощали целые гаражи ворованных «Мерседесов». Даже не пытайтесь искать логичный ответ на вопрос, почему о деле Гиргулия не говорили все 9 лет, а на дело Саралидзе всем плевать. Не пытайтесь искать логику в том, что прошлые власти подсчитывали каждую неправильно потраченную копейку, а тут тетка под названием «Президент Грузии» тратит миллион на антикварные люстры, и всем плевать. Невозможно логически разумом понять, почему все так возмутились, в общем-то, ерундовым инцидентом с Сергеем Гавриловым, при этом не реагируют на тему обмана с пропорциональными выборами, которая в 1000 раз важнее. Невозможно, потому что логики нет. Есть ветер, который дует в разные стороны. Есть умонастроение, которое меняется быстрее, чем погода в мае. А вот логики и рассудка нет. Есть беспрестанные оправдания. Мы не пойдем на акцию, потому что там националы, говорят одни. Мы не пойдем на акцию, потому что там националов нет, говорят другие. На самом деле все это отмазки. Оправдания тех, кто в глубине души понимает, что политическая пассивность – это плохо, но ничего не могут с собой поделать. Лень, неохота, некогда, пусть кто-то другой и так далее. Но признаваться в своей лени и пассивности люди не любят, вот и напридумывали себе кучу оправданий. Ну что, не хотите Мишу? Ладно, вот появился банкир-политик, ни с каким Мишей не связан никаким боком. Но что-то не видно нескончаемых толп людей, нашедших, наконец, третью силу. Проблема, с которой сталкивается нынешняя оппозиция, это не Миша и не отсутствие его. Это не недоверие к политикам. И уж, конечно, упаси вас Бог думать, что кто-то там боится мечтательского спецназа. Проблема в том, что среднестатистический грузин должен дозреть. И пока он не дозрел, говорите что угодно. Дискутируйте о программах и внятных месседжах. Все будет бесполезно. Когда-то должен прийти день, когда он дозреет, как аккумулятор на подзарядке. Никакими компроматами и никакими дворцами чиновников мечты и президентскими люстрами этот процесс не ускорить. Посмотрят все по телеку, подсокают языками, привычно обругают власть и все. На этом запал закончится. А вот когда ситуация дозреет, ничего не понадобится. Даже цвет галстука не будет иметь значения. Все пойдет своим ходом и звать никого не понадобится. Еще один момент. Революция 23 ноября 2003 года в определенном смысле сыграла плохую службу стране. Слишком все просто прошло. Власть рухнула всего за 20 дней не самых активных выступлений. Это создало неверное ожидание. Все хотят быстрых и эффективных решений, таких как в 2003 году. Но 2003 год прошел, его нет и никогда больше не будет. Соответственно, глупо надеяться на то, что эту модель можно повторять без конца. Многие сторонники революции любят говорить про 2% активного населения, которое совершает революцию. При этом забывают вторую часть этой поговорки. При молчаливом согласии 90% населения. Вот она главная проблема оппозиции. Чтобы чего-то существенного добиться с улицы, надо иметь не 40-50% поддержки, как сейчас, а все 90%. Что такое мирные перманентные акции, которые являются основой любой революции? Это баланс приходящих и уходящих. Акция протеста – это живой организм. Там всегда кто-то уходит, кто-то приходит. Когда количество приходящих превышает количество уходящих, движение нарастает и порождает страх в душонках властителей. Но вот когда больше уходит, чем приходит, акция выдыхается. И вот эта проблема оппозиции, которая всегда начинает на бравурной громкой ноте, проводит мощную многочисленную акцию, но затем количество уходящих превышает количество приходящих, и вся машина ломается. Чтобы постоянно в течение, скажем, 2 недель удерживать акции протеста на уровне 10-15 тысяч человек, вам реально нужны сотни тысяч активных сторонников. С этой точки зрения организация революции – сложнейшая задача. Именно поэтому мало в какой стране случалось за всю историю больше 2-3 революций, а в некоторых не было вообще. Выводы всего этого неутешительны. Народец сегодня не дозрел до уличных акций. И полагаться на пиар-технологии – это все равно, что верить, будто батарейка смартфона зарядится быстрее, если читать ей лекции. Нет сомнений, что народ когда-то дозреет, но когда именно, никто не знает. Может, через 10 лет, а может, сегодня вечером. Оппозиции в этой ситуации тупика остается лишь одно. Делайте свое дело, а вось и на вашей улице когда-то будет праздник.
Своим мнением по поводу тбилисских протестов делился Тенгиз Аблотия. Мы еще вернемся к теме Тбилиси, а пока перейдем в Абхазию. Самопровозглашенная республика отмечает 25-летие Конституции. Об истории принятия, о том, как отметили эту дату, рассказывает наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии праздничный выходной день, День Конституции Республики. Впрочем, это еще и юбилейная дата. Основной закон страны действует, живет, работает уже 25 лет. Даже во время Отечественной войны народы Абхазии 1992-1993 годов шла работа над созданием новой Конституции. После победы 6 октября 1993 председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Арзинва выступил с меморандумом о будущем развитии государства, где шла речь и о принятии новой Конституции. Были рассмотрены несколько проектов основного закона. Один из них прислал из США известный общественный деятель абхазского и черкесского зарубежья Яхья Казанба. В нем предусматривалось создание по существу парламентской республики с двухпалатным парламентом. Другой предложил доктор юридических наук Тарас Шамба. Но в итоге был принят проект, подготовленный комиссией под руководством самого Владислава Арзинба, который на том же заседании сессии был избран президентом Абхазии, а Верховный Совет переименовали в Народное собрание парламент Абхазии. Заседание проходило в очень непростых условиях, и потому для конспирации даже без заранее объявленной повестки дня, помню Владислава Григорьевича, не раз вызывали из президиума заседания телефону. Как выяснилось, впоследствии звонили из Москвы, где еще надеялись вернуть Абхазию в состав Грузии. Этими звонками его пытались предостеречь, в кавычках, от принятия Конституции Конституции, в первой статье которой провозглашается, что Республика Абхазия, Апсны, суверенное демократическое правовое государство, исторически утвердившееся по праву народа на свободное самоопределение. Конец цитаты. И вот, несмотря на принятие ее в условиях сильнейшего международного давления и приближавшейся блокады стран СНГ второй половины 90-х, Конституция эта уже вдвое пережила Брежневскую, принятую в СССР в 1978 году. Вчера вечером в Абхазской госфилармонии состоялось торжественное мероприятие по случаю 25-летия принятия Конституции Республики Абхазия. Президент Рауль Хаджимба, поздравив народ Абхазии со знаменательной датой, в частности отметил: «Да, исторический опыт свидетельствует о том, что по истечению времени любая Конституция претерпевает определенные изменения. Она не может строиться на одних вечных догмах и стереотипах. Но в то же время практика показывает, что даже малейшие поправки в Конституцию должны быть глубоко мотивированы и аргументированы. Они не могут быть продиктованы сиюминутными политическими интересами отдельных личностей и групп влияния. Мы должны ценить важность того, что наша Конституция признана соответствующей международным стандартам не только в самой Абхазии, но и в ряде других государств ближнего и дальнего зарубежья». Конец цитаты. С 25-летием действующей Конституции на мероприятии поздравили также спикер парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия, его предшественник на этом посту в 1994-2002 годах Сократ Джинджолия, заместитель председателя Конституционного суда Республики Людмила Ходжашвили. Сегодня председатель Высшего совета Всемирного Абхаза Абазинского конгресса Муса Экзеков также поздравил народ Абхазии с праздником. За истекшую четверть века в Конституцию вносились определенные изменения. Так это было в октябре 1999 года, в апреле 2014, в феврале и марте 2016. И очень давно продолжаются дискуссии о других возможных изменениях в основном законе, связанные преимущественно с критикой существующей в Абхазии формы правления. Есть люди, настойчиво предлагающие, например, перейти от президентской к парламентской республике. Никогда не видел и не вижу в этом смысла, особенно насмотревшись на некоторых парламентариев разных созывов. Той же точки зрения в опубликованной сегодня в СМИ в связи с 25-летием Конституции статье придерживается известный в Абхазии юрист Саид Гизердава. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
Откуда сухумцы узнают новости? Разброс мнений получился большой от брехаловки до интернета. Анаит Гагарян из Сухуми.
Где вы читаете новости? Каким СМИ доверяете? Вообще, как узнаете о том, что происходит?
Газеты не читаю, к сожалению.
Почему?
Как-то нет в укладе такого. А информацию узнаю из Facebook. Телевизор тоже редко.
Ирина.
С телевидения, новостей абхазских. И так вот, брехалов. Наталья.
В соцсети Facebook, Instagram. Светлана.
Читаю новости в Фейсбуке. Доверяю «Эху Кавказа» и «Спутник Абхазии». Да. Меня зовут Эраст. «Эху Кавказа» в основном. Ну, мне больше всего им доверяю просто. Остальные не так. Ну, «Спутник Абхазии», конечно, но мне не очень им верится.
Почему?
Так сложилось, в принципе, в народе, да?
Они не договаривают.
Да, не договаривают много чего.
Инал.
Абхазское телевидение государственное, раз. АБЗА ТВ, два. Абхазавто и «Спутник». Газеты не читаю.
Почему не читаете газеты?
Некогда. Алексей Аршева.
Я читаю новости в «Спутнике» и различных других информационных источниках, например, «Нужная газета», «Эхо Кавказа». Но информацию я перепроверяю еще через личные знакомства, непосредственно через людей, которые участвовали в этих событиях. В современном мире нужно понимать, что есть информационная война, и иногда одну и ту же информацию можно передать различными способами или что-то вырезать из контекста. Поэтому лучше перепроверять в начале Алиса.
Как один скажет, второй скажет, на брехалке сидим. Кто-то что-то скажет.
сказала вот так.
А СМИ?
Российская газета и комсомолка. Я еще беру это аргументы и факты.
Что касается местной прессы?
Ну, АКО и другие. Но в основном телевизор включаешь и смотришь. Володя.
Смотрим абхазское телевидение. Иногда в интернете смотрим. Эльвира.
Я больше доверяю интернет-ресурсам.
Каким?
Эхо Кавказа, например.
Спутник Абхазии, Абсолютный Пресс, социальная сеть Facebook. Алан.
Я читаю «Комсомольскую правду», «Эхо Абхазии». В интернете нахожу новости. Раглян Артур Рафаэлович.
На самом деле, иной раз так разнятся эти все вот информации. Но я не говорю, что я постоянно рассматриваю эту информацию, там она у меня под рукой. И журналистам можно и не доверять, хотя у них есть свои какие-то определенные законы. Должны как-то не однобокую информацию давать и брать, скорее всего, наверное, у людей. Они должны как-то смотреть и одну, и вторую сторону. Тимур меня зовут.
Гожба Руслан.
Анаид Гагарян, Абхазия. Сухум специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, Сухуми, Эскимали, половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочеришвили.
Перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси сегодня прошла немногочисленная акция протеста. Требования участников акции остаются неизменным. Организаторы заявили, что пикетирование сегодня не намечается, однако они ознакомили участников акции со своими планами. По словам лидеров Новой Грузии, лидера Новой Грузии Георгия Вашадзе, акции возобновятся 28 ноября. Число задержанных при разгоне акции у здания парламента Грузии сегодня утром составило 28 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Как говорится в заявлении ведомства, полиция провела необходимые действия в отношении этих людей за правонарушения, предусмотренные статьей 173 и неподчинение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов и статье 166 «Мелкое хулиганство». К концу дня некоторые из задержанных были отпущены после уплаты штрафов. Акции прекратятся лишь в том случае, если власти согласятся на так называемую германскую модель. Об этом телеканалу «Палитра Ньюс» заявил один из лидеров Европейской Грузии Давид Бакрадзе. По его словам, политический кризис в стране был вызван неспособностью правительства выполнить свое обещание. Грузинская мечта говорит с народом на языке полиции, спецназа и желтых автобусов. Ответственность полностью лежит на правительстве. Мы, как оппозиция, отвечаем, что наши действия являются и будут оставаться мирными и ненасильственными, заявил Бакрадзе. Парламент Грузии сегодня утвердил часть кандидатов, представленных на парламентские должности. Первым вице-спикером за 81 голос против ни одного стал Гия Вольский. В результате голосования вице-спикерами стали Мамук Амдинарадзе и Георгий Кахиани. Как заявил председатель парламента Арчил Талакладзе, по кандидатуре Кахи Кучава голосование состоится завтра, 27 ноября. Силы безопасности должны уважать право демонстрантов на мирное собрание и выражение несогласия. Об этом на своей страничке в Твиттере пишет директор Европейского и Центральноазиатского бюро американского представительства международной правозащитной организации Amnesty International Даниэл Балсон. По его словам, представители правительства Грузии должны понимать, что власти США внимательно следят за развитием событий в Тбилиси. Администрация президента Грузии завершила работу над новыми правилами помилования осужденных. Как сообщили представители главы государства, в ходе разработки документа были проведены консультации с госструктурами и экспертами, сообщает агентство IPN. Согласно новым правилам, к 1 января 2021 года будет запущена специальная электронная программа управления процедурой помилования.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кети Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Армения и Азербайджан обменялись журналистами. По трое журналистов съездили друг к другу в гости. Мы беседуем сегодня о результатах поездки с одним из них, армянским журналистом Артемом Ерконяном. Артем, расскажите чуть подробнее, как готовилась эта поездка? Потому что, насколько я понимаю, это было очень ответственное и деликатное мероприятие, в которое были вовлечены самые серьезные дипломатические и политические службы, причем не только Армения и Азербайджан.
Ну, как известно, больше 10 лет у нас не было прямых попыток вот такого рода общения. После известных событий в Будапеште, когда был обезглавлен армянский офицер Гурген Маркарян, приехавший на курсы НАТО своим азербайджанским коллегой, диалог в этом формате, по сути, практически прекратился. Я был участником одной из последних встреч такого формата. В Баку был последний раз в 2001 году. Знаю, что с тех пор посредники и также личный представитель действующего председателя ОБСЕ не раз предлагали возобновить такого рода встречи. Видимо, стороны были к этому еще не готовы. После смены власти в Армении, не знаю, есть ли смысл с этим связывать или нет. По крайней мере, известно, что с начала этого года какой-то процесс пошел. Опять же, инициатива принадлежала, как я понимаю, сопредседателя Минской группы. Активность проявлял лично министр иностранных дел Лавров. И весной главы государств договорились о том, что дают этому процессу добро, и более чем 6 месяцев продолжались технические вот работы над притворением жизни в договоренности, достигнутых главами государств. Я знаю, что с армянской стороны встречу готовили Министерство иностранных дел Армении и Арцаха, а с азербайджанской стороны, как я понимаю, работал не МИД, а администрация президента. Разумеется, все это при посредничестве личного представителя действующего председателя, но так, как вы понимаете, азербайджанские коллеги армянских дипломатов осознавали, что всю карабахскую часть визита готовит внешнеполитическое руководство Нагорного Карабаха и обеспечивали безопасность азербайджанских гостей. Сотрудники спецслужб Республики Арцах, а не Армении. Всю подготовку визита также представители Армении не были причастны. Этим вот беспрецедентен визит, а также тем, что в этот раз в Баку посетил и представитель Республики Арцах, который там представлялся именно как представитель государственного телевидения Республики Арцах.
Да. А правильно ли я понимаю, что арцахский сюжет был очень важен для обеих сторон, и участие арцахских официальных структур было как бы разменено на поездку азербайджанских журналистов в Арцах?
Я так понимаю, это новость, то, что азербайджанские власти санкционировали визит вот представителя Арцаха, но, разумеется, его там воспринимали не в том качестве, в каком он представлялся. Разумеется, наши азербайджанские собеседники болезненно воспринимали вообще само вот словосочетание «народ Нагорного Карабаха», и нашего карабахского коллегу воспринимали просто как коллегу из Степана Керта, который они называют «Хан Кенди». Ну и, собственно, в официальных, во всех источниках в Азербайджане речь идет о трех армянских журналистах. Они, естественно, не акцентируют внимание на том, что третий наш коллега представлял Республику Арцах. В Армении же, наоборот, акцент делается именно на этом обстоятельстве.
Артем, откуда такая секретность?
Вы знаете, секретность меня лично, как участника этой встречи, в полной мере устраивала перед тем, как пересечь государственную границу Азербайджана. Представители ОБСЕ предложили нам подписать бумагу, согласно которой мы осознаем, куда мы едем, и что ОБСЕ с момента пересечения государственной границы не несет никакой ответственности за нашу безопасность и жизнь. В этом плане вы понимаете, что нам всем было бы комфортнее, если бы мы были бы уверены в том, что в Азербайджане никто не знает о том, что по улицам Баку ходят армянские журналисты, тем более ранее бывавшие на Горном Карабахе и пишущие публикации, порой так не нравящиеся азербайджанцам. В этом плане ничего другого здесь искать не следует. Это просто было из соображений безопасности.
Один из ваших коллег заподозрил, что все ваши собеседники были заранее подготовлены. У вас тоже создалось такое впечатление?
Разумеется, я в этом не сомневаюсь, а разве могло бы быть иначе? Я должен ответить, что наши собеседники были достаточно корректны в своих оценках, формулировках. И даже тогда, когда наши взгляды были полярны, противоположными. Все выглядело достаточно цивилизованно и, в общем, так, прагматично.
С прохожими, с обычными людьми вы не встречались, не беседовали?
Видимо, изначально между сторонами была договоренность свести к минимуму. Ну, по крайней мере, у армянских участников этого формата практически не было возможности вступить в прямой контакт с обычными людьми, горожанами. Насколько я знаю, наши азербайджанские коллеги в Арцахе и в Армении больше общались с простыми людьми, но у нас такой возможности, к сожалению, не было. Мы и не настаивали, понимая, что, наверное, создаем проблемы для сопровождающих нас представителей спецслужб. Им не очень нравилось наше желание больше проводить время на улице. Я их понимаю, собственно, у людей трудная миссия. Нас сопровождало в разных местах от 12 до, ну, я думаю, до 40 представителей спецслужб. И вот интересная такая динамика. В прошлый раз, когда я был в Баку, в 2001 году, семерых армянских журналистов сопровождало двое представителей спецслужб. В 2019 году троих армянских журналистов сопровождало до 40 представителей спецслужб. Наверное, это о чем-то говорит.
Вы общались с официальными структурами и общественными организациями, как я понял. А какой-то хотя бы сколь-нибудь кулуарный момент был в этих беседах?
У нас были также встречи не для печати, о содержании которых я, конечно, говорить не стану. Собственно, там не было ничего секретного и ничего нового. У нас не было новых вопросов, и мы не услышали новых ответов. Но поскольку была договоренность о том, что содержание этих встреч не публикуется, вы меня уж извините.
Я просто пытался понять хотя бы, какие вопросы поднимались.
Ну, разумеется, речь шла в конечном итоге о том, где та самая красная черта, за которую общество заступать не готовы и не способны. Лично для меня важнее было понять, готовы ли наши собеседники настроиться на подготовку народов к миру. Я не имею в виду, что итогом этого процесса может стать подписание мирного соглашения. Мир в нашем понимании – это отсутствие войны, это отсутствие стрельбы на линии соприкосновения. И если в результате этого процесса снизится уровень недоверия, то это именно то, что мы хотели бы. То есть мы больше говорили о том, как бы сделать так, чтобы народы не становились жертвой вот такой вот пропаганды ненависти. Как бы снизить накал напряженности в отношениях. Как бы журналисты могли способствовать тому, чтобы народы друг друга лучше знали бы и меньше ненавидели бы. А остальное уже дело дипломатов. Эта миссия не преследовала цель готовить народы к подписанию какого-то мирного соглашения. Это совсем не наша задача.
Артем, я понимаю, что ваши собеседники в какой-то степени транслировали позицию власти. Но, как вам показалось, в какой-либо мере они транслировали позицию общества, отношение общества к проблеме?
В общем-то, позиция всех наших собеседников совпадала по принципиальным вопросам. Ничего нового в этом плане не было. Ну вот, скажем, на встрече с журналистами наши собеседники признались, что их вполне правильно считать бойцами идеологического фронта и информационной войны. Никто из других наших вот участников этой встречи не опроверг, что журналист, высказавший эту точку зрения, он был прав. Они с этим согласились. В то же время собеседники согласились с тем, что если политическое руководство, значит, укажет, что вот с этого дня нужно готовить народы к миру и снижать уровень недоверия, уже уровень вот негатива, то они готовы это делать. У нас даже вот среди троих наших участников были разные мнения на этот счет, и мы их не скрывали. У собеседников мы не заметили разницы в позициях.
А как вам показалось, само обсуждение этого вопроса говорит в какой-то степени о том, что такой сигнал о подготовке может журналистам поступить?
Вы знаете, я придаю больше важности самому факту визита, чем прозвучавшим там вопросам и последовавшим на это ответом. В этом плане, в смысле, и вопросы были старые, и ответы были знакомые. Новым было только сам факт визита. И следует больше внимания уделять тому, как сам визит будет воспринят обществами и как будет освещаться в средствах массовой информации. Это уже что-то новое. Даже если мы будем продолжать задавать друг другу те же самые вопросы и получать те же самые ответы, сам факт визита, он может послужить началом для какого-то нового процесса.
Артем, очень много говорится, и традиционно говорится, это уже какой-то стереотип, о каком-то невообразимом уровне ненависти. зависимости взаимной в Азербайджане и в Армении. Правильно я понимаю, что мы на самом деле не знаем этого уровня, что мы в сущности о нем можем иметь представление чисто теоретическое. Подобные поездки, ваши поездки, вы что-то поняли из этого?
Я много общаюсь с коллегами азербайджанскими в разных местах. И, конечно, я не замечаю какой-то вот такой бытовой ненависти к себе, только потому, что я армянин. Ну, наверное, я имею в виду дело с цивилизованными людьми. В ходе этой поездки я тоже не заметил ничего такого. То есть вот такой вот ненависти только потому, что я армянин, конечно же, не было. Но уровень недоверия, уровень вражды, он действительно очень опасный. И, по-моему, становится в этом плане все хуже и хуже. И я думаю, сам факт того, что нас в этот раз сопровождало до 40 сотрудников службы безопасности, свидетельствует о том, что в Азербайджане тоже боятся, что инциденты могут быть какие угодно. Я знаю, что в ходе нашей поездки дважды состоялись акции протеста против визита, что радикальные группировки обещали, что провалят этот визит. Ну, собственно, в этом тоже ничего нового. Мы понимаем, что объективная ситуация такова, но ненависти как к человеку я там к себе не видел.
В Армении тоже весьма неоднозначно относятся к вашему визиту. Какое-то недовольство вам высказывалось, и как бы вы сами прокомментировали подобную позицию?
Вы знаете, для меня было неожиданным, что очень в целом положительно воспринято обществом. Я не видел таких серьезных каких-то протестов, недовольства. Ну, в социальных сетях по-разному люди могут оценивать. Чего-то массового абсолютно не было. Я думаю, что в целом можно констатировать, что армянское общество готово к такого рода контактам и не против их продолжения.
Мы беседовали с посетившим Азербайджан армянским журналистом Артемом Ерканяном. Многие помнят крылатую фразу криминального авторитета одного из организаторов военного переворота в Грузии Джабая Селяни: «Демократия — это вам не лобио кушать». Накануне лобио не дали доесть активисты президента Саломы Зурабишвили. Сегодня о лобио вспоминали и представители правящей партии «Грузинская мечта». Тему продолжит Мзии Парисишвили.
К сожалению, нечего комментировать. Садясь в автомобиль, сказала президент Саломе Зурабишвили, поджидавшего у ее ворот журналиста Рустави-2. Главе государства накануне не дали спокойно посидеть в Салубе активисты движения «Измени». Молодые люди объединились в движении после того, как 14 ноября парламент провалил обещанную реформу избирательной системы. Их раздосадовал тот факт, что в то время, когда на проспекте Руставели уже несколько дней протестуют против действия правящей силы «Грузинской мечты», президент страны там же рядом вечером решила отведать традиционное блюдо – фасоль, приготовленная в глиняном горшке. «Раба, раба!» – скандировали активисты ухода с Алубия, добиваясь встречи с президентом. Они не о том, что на ночь вредно есть фасоль, а о том, что президент подчиняется Бедзине Иванишвили. Президенту пришлось покинуть заведение благодаря прочному кордону полицейских. По всей вероятности, Зурабишвили больше никогда не заглянет вечером в Алубия Бия. После инцидента выяснилось, что владелец Алубия Георгий Юсава не симпатизирует ей.
«Стоило выехать мне из города, оказывается, сразу же в мое Алубия пришла Саломе Бук. Солидарность протестующим»,
написал владелец на своей странице в соцсети Facebook, видимо, побоявшись бойкота активистов. Он и приобщил к посту хэштег грузинской пословицы, которая гласит, что каждый гость послан Богом. Свою позицию как президент Саломе Зурабишвили еще 15 ноября, на второй день после провала реформы, зафиксировала. В длинном заявлении она рассказывает, что у всех избирательных систем есть свои минусы и плюсы, что в трудных расчетах обычно большая часть общественности не разбирается, что народу интересует справедливость и прозрачность выборов. В ее заявлении есть упрек и к оппозиции. Президент не видит повода, чтобы так дестабилизировать ситуацию. Она призывает все стороны к диалогу. Уверена, что для выхода из ситуации есть ресурс. В то же время, отмечает Саломе Зурабишвили в своем заявлении, очень печально, что так громко заявленная инициатива, которая отражала рекомендации международного сообщества и которую позитивно оценили, не смогли или не захотели довести до конца. Это вызывает негативные оценки к нашей стране в то время, когда мы во всех направлениях нуждаемся в поддержку. Такая поддержка необходима, исходя из сложившейся ситуации у оккупационной линии. Тем более на фоне задержания нашего доктора доктора Гаприндашвили, написала 15 ноября Саломе Зурабишвили. Видимо, этот упрек и не простили в правящей грузинской мечте. Исполнительный секретарь, бывший спикер парламента Иракли Кубахидзе, инцидент в Салобе прокомментировал так.
Если кто и в Салобе, так это оппозиция. В кризисе и Салобе находятся они, и хорошо, что поняли, куда должны были пойти.
Про Салобе говорил и депутат мечты Нукри Кантария, когда утром после разгона митингующих заходил в здание парламента.
Очень неловкая ситуация, но это парламент, законодательный орган. Это не Салобе, где то запекут лобби, то нет.
Ну хотите, скажу, хотя поздно, отмахнулся депутат Кантария от наводящего вопроса журналиста, не связано ли упоминание Салобе из-за инцидента с президентом Зурабишвили. Конституция ее обязывает быть более активной в политике, говорит конституционалист, ассоциированный профессор университета Ильи Константин Чокорая, указывая на тот факт, что послы Евросоюза, другие представители международных организаций в эти дни активно ведут переговоры с правящей силой и оппозицией, он задается вопросом.
Что в это время делает президент? В чем состоит ее роль? Она надпартийное лицо, все ее функции в Конституции политические. Она ведь не только президент грузинской мечты, она президент всех, тем более, что правящая сила с ней ладит. Но она не выступает посредником, потому что все понимают, ее избрала одна партия. И все ее поступки за этот год служили интересам правящей силы, или же она отклонялась от всего. За этот год она ни одним поступком не показала, что хотела стать реальным президентом всей страны.
Потому и звучали сегодня в стане оппозиции о том, что у Грузии нет президента, и не стоит реагировать на то, что она во время акции протеста посещает Салобе.
Кто? Саломе Зурабишвили. Пусть пойдет в лобио поезд.
Иронично заявил один из лидеров оппозиционного объединения «Сила в единстве» Георгий Вашадзе, узнав о том, что президент сегодня выступила с инициативой по правилам помилования осужденных. История с Салобе многим напомнили крылатую фразу лидера военизированной организации Мхедриони и одного из организаторов военного переворота в Грузии Джабы Йосилиани о том, что демократия – это вам не лобио кушать. В феврале в 1992 году, после свержения первого президента Звиада Гамсахурдия, Чаба Йосилиани, объявляя комендантский час, грозился, что расстреляют всех противников.
Демократии нужна твердость. Если демократия не сильна, это уже анархия. Демократия – это вам не лобио кушать. И мы покажем, что такое демократия.
Лобио – барать демократия. Это что, два наших трать демократия?
Это недословно перевод слова Йосилиани. Дело в том, что в Грузии и нерасторопного человека могут назвать фасолью, то есть лобио. Посещение президентом Салобе разодорило грузинские соцсети. Многие стали вспоминать, что истинные правители Грузии Давид Строитель и царица Тамар лобио не ели, потому что в Грузии фасоль появилась с 16 века, и что фасоль в эти дни с учетом инфляции очень дорого стоит, килограмм от 5 до 10 лари. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Картинки с выставки.
В рубрике «Картинки с выставки» Фазель Искандер. Его творчество был посвящен 5-й международный фестиваль «Стоянка человека», который прошел в Сухуми. С подробностями Елена Заводская.
Фестиваль «Стоянка человека» получил свое название по одноименному сборнику рассказов известного писателя Фазеля Искандера. Они посвящены Абхазии, где прошло его детство, из которой крепко-накрепко связано почти все его творчество. В Сухуми на улице 4 марта и сегодня стоит дом, в котором он в 1929 году родился. Здесь прошли его детство и юность. Здесь он жил до 1962 года, а потом уехал в Москву. Ныне в этом доме живут его родственники. Фестиваль «Стоянка человека» был учрежден еще при жизни Фазеля Искандера, и он успел принять в нем участие. К сожалению, в 2016 году писатель ушел из жизни, и теперь фестиваль проходит без него, но при участии преданных почитателей его творчества. Кураторами фестиваля являются директор фонда Фазеля Искандера Шазина Агрба и художник Алексей Шервашидзе. Нынешний 5-й фестиваль «Стоянка человека» был задуман и реализован организаторами как документальный. В Абхазском государственном университете прошла конференция, посвященная творчеству Фазеля Искандера. В центральном выставочном зале открылась выставка фотографии. В Русском театре драмы имени Фазиля Искандера был организован просмотр фильма, снятого абхазским режиссером Ибрагимом Чкадуа. А сегодня в сквере на набережной Махаджиров собрались любящие писателя читатели и в память об Искандере посадили саженцы эвкалиптов. Днем в Сухумском доме юношества прошел конкурс детских рисунков, посвященный творчеству писателя. После просмотра фильма Шазина Агарба пригласила всех зрителей к неформальному общению в театральном кафе в традициях сухумского стиля, воспетого Искандером. Шазина Агарба пояснила, что документальная направленность пятого фестиваля связана с тем, что в нынешнем году у Фазиля Искандера юбилей, ему исполнилось бы 90 лет. Выставка документальных фотографий называется «Фазиль и его окрестности», и она перекликается с названием последнего его прозаического сборника «Человек и его окрестности». Выставка уникальна тем, что многие фотографии никогда ранее не публиковались. Шазина Агарба рассказала о том, что составляет ее содержание.
Много его друзей разных, писателей шестидесятников. Они все как бы формировали друг друга, но главный герой и сам автор на этой же выставке есть. Такая уникальная коллекция цветных фотографий, потому что это его золотая свадьба. Свадьбы-то у Фазиля, у Тони не было никогда. Они жили всегда очень скромно. Единственная такая широко отпразднованная свадьба была их золотая в музее имени Пушкина в Москве. Вот. Сегодня мы увидели тоже документальный фильм, заключительная часть трилогии Ибрагима Чкадуа. Фазиль, конечно, надо смотреть всю трилогию, она какой-то более цельный портрет его документальный. Завтра мы сажаем саженцы эвкалиптов. Тоже по Фазилю, если бы в его рассказе начало сажали кипарисы, то мы бы тоже кипарисы сажали.
Художник и куратор фестиваля Алексей Шервашидзе выразил удовлетворение тем, как проходит фестиваль в Абхазии.
За эти 5 лет он фактически обрастает молодыми, новыми участниками. То, что мы хотели получить от этого фестиваля, мы, в общем-то, получаем. В первую очередь, это как можно больше, чтобы молодежи и вообще людей читали Фазиля Булусевского. Потому что мое твердое убеждение, Шазин твердое убеждение, что чем больше мы читаем Фазиля Искандера, тем лучше мы становимся. Более того, это такая терапия, когда ты не знаешь ответа на вопросы, то открываешь Фазиля или же Сандро Исчегема, или рассказы о Чике, или по какие-то последние его рассказы, и в общем-то ты находишь ответы на вопросы. Да?
Ибрагим Чкадуа, режиссер-постановщик документальной трилогии о Фазиле Искандере, рассказал, что первый фильм был снят им в 2003 году, еще при жизни его героя. И на премьере Фазиль Искандер присутствовал. Ибрагим взял такой сложный интересный аспект жизни творчества Фазиля Абдулловича, как взаимоотношения с родиной. Первая часть фильма так и называлась «Родина и поэт». Второй фильм был снят в 2014 году к 85-летнему юбилею писателя и назывался «Сюжет существования». И третий фильм «Фазиль и его окрестности» был снят уже после смерти писателя. Для Ибрагима Чкадуа Фазиль Искандер очень важный и близкий писатель, мир которого ему хорошо знаком.
Фазиль я открыл в детстве, читал всю жизнь. Но когда делал фильм, я как исследователь тоже подходил. Вообще он на меня очень сильно повлиял, во многом сформировал меня, потому что... Там у меня есть, как и у каждого, несколько писателей любимых. Для меня он в том же ряду, там, Альбер Камю, может быть. Но Фазиль – это такой источник знаний глубоких, философских, таких жизнестроительных знаний. И при этом этот источник у тебя под ногами. Поэтому черпать из него не нужно далеко протягивать руку. Очень легко черпать и пить всю жизнь. Потому что он очищает, он лечит. Это признак такой большой, великой литературы дома, как себя, которым причисляю.
Литературным агентом Фазиля Искандера на протяжении многих лет был Руслан Джопуа. Большая часть его жизни прошла рядом с писателем, а уход из жизни Фазиля Искандера он воспринимает как огромную личную потерю. По мнению Руслана Джопуа, значение фестиваля трудно переоценить в нынешнем мире.
Наступает эпоха нечитающих людей, процент читающих именно литературу становится маленьким очень. И поэтому очень важно, чтобы мы делали какие-то усилия для того, чтобы его читали. Иметь такую кладезь, как Фазиль, и не читать его. То, что фестиваль этот проходит, я понимаю, что он в очень стесненных условиях, да, там и финансовых в том числе. Но сам факт, что мы поддерживаем его имя, мне кажется, это очень важно. Вот сегодня в университете, когда был там разговор, пока я с Фазилем был, там каждый год по 10-15 человек западных приезжали, которые докторские диссертации по Искандеру писали. От Абхазии, по-моему, только Лена Кобахи писала. Искандером можно целый обне отдел сделать, чтобы и сидели, изучали его творчество. Это жемчужина мировой литературы. Почему бы не изучать это? У нас этого нет.
То есть тебе кажется, что он здесь недооценен?
Конечно.
Так вот вчера вечером люди обменивались впечатлениями, вспоминали Фазиля Искандера, грустили. А сегодня на набережной Махаджиров сажали эвкалипты. Школьники и студенты филологического факультета Абхазского государственного университета читали стихи и отрывки из прозы мастера. Анна Чичба, студентка первого курса филфака АГУ, прочитала отрывок из рассказа Фазиля Искандера «Начало», из которого стало понятно, почему кураторы фестиваля решили высадить именно эвкалипты.
Однажды, когда я учился в школе, мы всем классом работали на одном приморском пустыре, стараясь превратить его в место для культурного отдыха. Как это ни странно, в самом деле превратили. Мы засадили пустырь эвкалиптовыми саженцами, передовым для того времени методом гнездовой посадки.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.